«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В США на 86-м году жизни скончалась Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина. Она умерла 22 ноября, но официальное сообщение поступило только неделю спустя. Светлана Аллилуева родилась 28 февраля 1926 года и носила сначала фамилию Сталина, но после смерти отца в 1953 году взяла фамилию матери Надежды Аллилуевой, закончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, работала переводчиком с английского языка и литературным редактором. Когда в 1966 году она покинула СССР и поехала в Индию, она планировала оставить там прах своего третьего мужа и вернуться. Вместо этого она пришла в американское посольство в Нью-Дели и попросила политического убежища. Дочь Сталина привезла с собой мемуары, которые написала в 63-м году о своей жизни в России, 20 писем другу. Они были напечатаны через несколько месяцев после переезда в США и стали бестселлером. После приезда в Нью-Йорк 41-летняя Светлана заявила: «Я приехал сюда в поисках самореализации, в которой мне так долго отказывали в России». В своей книге она вспоминала отца, умершего в 53-м году, правившего страной 29 лет. Он был очень простым человеком, очень грубым и очень жестоким. В 82-м году она переехала в Великобританию, а в 84-м ненадолго вернулась в СССР. И в 86-м с личного разрешения Михаила Горбачева вернулась в Америку. Последние годы ее жизни прошли в штате Висконсин. Травматическая судьба единственной дочери Сталина Светланы Аллилуевой – тема нашей сегодняшней беседы с писателем Ларисой Васильевой, автором книги «Дети Кремля. Кремлевские жены». Она у нас на прямой телефонной связи. И Львом Краснопевцевым, бывшим советским политзаключенным, выпускником исторического факультета МГУ, главным хранителем музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ларисе Васильевой. Добрый вечер, Лариса Николаевна.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, в чем причина вот такой столь драматической судьбы Светланы Аллилуевой? Как формировался ее характер, определивший весь ее жизненный путь?
Причина в ее биографии. Дочь Сталина не могла иметь сложную и простую, легкую биографию. Через нее прошло время и ее отца, и ее собственное, и время ее матери, безвременно погибшей. Все говорило о том, что это очень неординарная женщина сама по себе, получила неординарную судьбу. И она вела себя как царевна. Я вообще считаю ее советской царевной, которой было многое позволено и очень многое не позволено. Она ответила всем своим поведением, она ответила времени, обществу, отцу. Вот так, я думаю.
Давайте подключим к разговору Льва Николаевича Краснопевцева. Добрый вечер, Лев Николаевич.
Да, добрый вечер.
Когда вы впервые увидели Светлану Аллилуеву, тогда еще, очевидно, Сталину?
Да, в 47-м году, в 1947 году, в первые же дни своей учебы на историческом факультете, я увидел эту девушку, на которую мне указали, как на дочь Сталина. Она шла с подругами по коридору тогдашнего нашего здания, очень спокойно, ничем не выделяясь из среды своих подруг, и никакой особой атмосферы, никакого поля особого вокруг нее не было. Это был 47-й год, тогда у нее в судьбе было еще все более или менее спокойно и хорошо. А затем мы встретились в 51-м году, когда я был уже на четвертом курсе исторического факультета, ее назначили, тогда был такой институт воспитательный, агитатором в нашу группу. Она была уже аспиранткой. Для того, а агитаторы эти занимались тем, что они разъясняли, так сказать, текущие указания политические того времени. И вот к нам в группу пришла эта женщина, и сразу, конечно, она обратила на себя внимание каким-то особым поведением, особым обликом. Она была очень скромна, мягко выражаясь, очень скромно одета и держалась совершенно необычно, очень немногословно. Она как-то была сосредоточена вся в себе. Ну, совершенно не была похожа ни на какую принцессу, ни на что. Но это был 51-й год. Конец 51-го года, мрачная туча последнего года Сталина уже чувствовалась всеми, уже не было в живых Жданова, отца ее мужа и отца ее детей. Уже были расстреляны руководители Ленинграда, уже были расстреляны или готовились к расстрелу деятели еврейского антифашистского комитета. Уже, в общем, шли аресты. Был самый мрачный период, шла война в Корее. И мы увидели перед собой человека с какой-то особой жизнью, с каким-то особым настроением. Она очень хорошо держалась, очень демократично, спокойно. Но, в общем, я тогда уже был настроен в отношении Сталина, ну, как сейчас, все разумные, нормальные люди в мире. И я мог уже почувствовать, что этот человек живет в какой-то очень тяжелой атмосфере, всеобщей какой-то сдавленности, подавленности. Вот все это, вся эта преисподняя, которая тогда уже расцвела пыльным пышным цветом и проходила свой последний период, накладывала на нее какой-то очень, в общем, тяжелый отпечаток. Она мужественно держалась, как она держалась потом всю свою жизнь, неся свой тяжкий крест. Вот. Но, в общем, было понятно, что жизнь этой женщины очень нелегка, очень какая-то она особая. Она говорила только о своих детях, которые вот у нее были больны, поэтому она не могла часто приходить к нам в группы. Ну, вот такое вот было впечатление. У нас была очень хорошая группа, держались все нормально, как и следовало ожидать. Вот, никаких каплеров в нашей среде не было. С большим уважением к ней относились. Вот таким образом. Ну, а потом уже мы узнали, что, в общем, она и следили, конечно, за ее судьбой. Это был человек с нашего ИСТФАКа. И, в общем, она не изменила тому духу лучшей части исторического факультета, который, в общем, задавал тон. У нее не было ни малейшего стремления сделать карьеру, использовать какое-то свое положение ни до смерти отца, ни после смерти отца. Ей было невероятно тяжело, конечно, по всей ее жизни, но мы, вот старые истфаковцы, нас остается, конечно, уже очень мало. Мы скорбим, с большой скорбью узнали о том, что вот этой женщины больше нет на свете, и мы очень ей благодарны за весь тот путь, за всю ту тяжелую ношу, которую она прошла, показав, в общем-то, пример детям многих людей такого типа, очень достойно, ну, в общем, на хорошем уровне. И мы, конечно, всегда будем вспоминать этого человека. Самыми хорошими будут эти наши воспоминания.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Драматическую судьбу единственной дочери Сталина Светланы Аллилуевой мы сегодня обсуждаем с Ларисой Васильевой, писателем, автором книг «Дети Кремля и кремлевские жены», и Львом Краснопевцевым, бывшим советским политзаключенным, выпускником ИСТФАКа МГУ, главным хранителем музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем отрывки из книги «Только один год», которую Светлана Аллилуева сама прочла в студии «Радио Свобода», и где она вспоминает день своего отъезда из СССР в Индию.
Государственный интерес наслоился на мою поездку, продиктованную для меня чисто личными моментами. Впрочем, чему удивляться? Вся моя жизнь прошла под прессом государственного интереса. И сколько я ни пыталась стать человеком, а не государственной собственностью, мне этого так и не удалось. Но сейчас я меньше всего думала об этих неприятных наслоениях. Меня поглощала лишь мысль, начинавшая и мне самой казаться чудом, что я в самом деле сегодня ночью уеду, и через какие-нибудь 8 часов буду в другой стране, что для меня было то же самое, как очутиться на другой планете.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что драматическую судьбу единственной дочери Сталина Светланы Лилуевой мы обсуждаем с Ларисой Васильевой, писателем, автором книг «Дети Кремля» и «Кремлевские жены», и Львом Краснопевцевым, бывшим советским политзаключенным, выпускником исторического факультета МГУ, главным хранителем музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ларисе Николаевне. Напомните нашим радиослушателям, в какой обстановке росла и воспитывалась Светлана?
Светлана воспитывалась, окруженная охранниками, которые заменяли ей мать. У нее была и воспитательница, у нее была и няня, которую она очень любила и не давала ее в обиду. Но, конечно, тяжелые условия вот этой вот тягомотина, тяжесть девятки накладывала свой отпечаток. Вот однажды один человек написал о том, как он был в сталинском доме и в ее комнате, где у нее даже игрушек не было. Она, конечно, была зажата, закована, и очень была непроста жизнь. Ее жизнь была очень тяжела. Одинокий ребенок, смерть матери накладывала свой отпечаток. Она не сразу узнала, что случилось, а когда узнала, то у нее была драма, естественно. Вот я вспоминаю, я поступила в университет в 1953 году, и, может быть, Лев Николаевич меня поправит. И сразу пошла заниматься древнерусской литературой, которую любила. И вдруг я увидела объявление, что Светлана Сталина объявляет семинар или курс «Роман и народ». Мне очень захотелось пойти. Почему, не знаю. Я всегда считала себя аполитичной. И я не пошла. И долго жалела об этом. И говорили, что этот курс не состоялся. Это было уже в 1953 году. То есть она очень рано начала испытывать тяготы всевозможных напластований политики в своей жизни, в своем поведении. Того было нельзя, другого было нельзя, третьего было нельзя. Отец ее обожал, маленькую, и был с ней очень ласков и нежен до тех пор, пока не появились молодые люди и мужчины вообще. И тут-то он распоясался, потому что одного было нельзя делать, другого с другим было нельзя встречаться по тем или иным причинам. Ну-ка, естественно, она бунтовала. Она была молода, прекрасна, я уверена в том, я ее видела в 1962 году довольно близко. И она была хороша собой, это рыжина волос, очень пышных, такие прекрасные черты лица. Ко всему прочему, она просто талантливый человек. Вот мы сейчас слышали отрывок, это был истинный литератор. Она могла бы писать романы, повести, может быть, и стихи. В любом случае, это был выдающийся и необыкновенный человек, который всем своим обликом, всей своей судьбой показал, как тяжело быть советской царевной и иметь отцом Иосифа Виссарионовича.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, отмечает скупость официальной информации о решении дочери Сталина остаться за границей.
Было сообщено в небольшой заметке на последней странице газет, что-то вроде хроники, что дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в Соединенных Штатах Америки. Очень короткая заметка и небольшой комментарий. Больше ничего обычные граждане Советского Союза об этом событии не узнали. Но все начали слушать, это касается не только диссидентов, а все начали слушать разного рода голоса. И немецкую волну, и BBC, и «Голос Америки», и «Свободу». Даже те, кто никогда не слушал, все страшно заинтересовались этим событием и слушали, поэтому подробности побега Аллилуевы. Это на 1-2 недели стало главной темой разговоров среди интеллигенции.
Вопрос Льву Николаевичу Краснопевцеву. Какими чертами характера запомнилась вам Светлана в годы учебы на ИСТФАКе?
Ну, вы знаете, конечно, она производила очень серьезные впечатления. Ну вот, безусловно, скромность. Вы понимаете, она умела как-то нести свое имя, свое положение, не вызывая никаких отрицательных оценок вообще вот у нас на ИСТФАКе. Это ведь было не так просто. У нас учились дети многих выдающихся деятелей, начальников того времени, и она пользовалась каким-то вот все-таки расположением со стороны всех людей. Человек совершенно бескорыстный, человек, который, ну вот, принадлежал к тому типу людей, для которых какие-то посты, положения, деньги и все прочее никогда не были определяющими. Ну и вся ее дальнейшая жизнь, вот все те ступени, которые она прошла в эмиграции, и эта богадельня, и монастырь, и последний этап ее жизни, о котором мы узнали из кинофильма, она рассказывала, как они устроены со своей дочерью и так далее. Ведь эта женщина, отец которой пользуется до сих пор поклонением определенной части населения даже в нашей стране и во всем мире, могла бы иметь совершенно особое положение, ее совершенно к этому не тянуло. Вот, безусловно, я говорю, она выдержала ту тяжелую ношу, которую взвалило на нее ее положение, ее отец, вот все это ее детство, ее окружение, ее принадлежность к этой элите. Она выдержала всю эту ношу, в общем, с большим достоинством, и не случайно, что сейчас, когда весть о смерти этого, казалось, давно забытого человека вдруг появилась, вот многие люди откликнулись таким вот очень серьезным образом на это известие.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Олега Калугина, бывшего народного депутата СССР, бывшего генерала КГБ, ныне проживающего в США, который признает, что бегство дочери Сталина стало в свое время мировой сенсацией.
Когда Светлана Львова исчезла, это, конечно, вызвало шок, поскольку все-таки ее имя ассоциировалось со Сталином. Есть такого рода события, когда ближайший человек, руководитель страны, вдруг убегает за границу, как говорят, это было нечто невероятное. Но, с другой стороны, по мере развития истории, Тарас стал привыкать к такого рода явлениям. И когда она вернулась, не получив желаемого удовольствия на Западе, то ее возвращение уже не было сенсацией. Ее поведение во многом определялось ее неудовлетворенными амбициями. Все-таки дочь Иосифа Виссарионовича Сталина, и вдруг оказалась в положении рядовой гражданки. То есть вот эта вот самовлюбленность, если хотите, во многом определяла ее поступки. В историю она войдет, конечно, как женщина, которая не могла найти свое место в жизни.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, конечно, 85 лет в Америке. Вот сердце не сжалось, как, например, после смерти жены Сахарова. У нее была, конечно, тяжелая жизнь со всем нашим народом, но, наверное, не такая тяжелая. Я могу только рассказать, вот ее страдания сейчас описывали. Вот моя собственная мать. Когда ей было 20 лет, у нее расстреляли отца-инженера. Значит, выгнали из института. Значит, она кончала экстерном. Потом она пробралась в Москву, где жила 17 лет в 8-метровой комнате. 6 человек, она жила, 3 детей. Не могла двинуться никуда, не сказать ни слова ни за, ни против. Боялась до смерти, пока не погиб этот душегуб поганый. Ну...
Вопрос Ларисе Васильевой. Как сказалось на психике Светланы вот судьба ее брата старшего Василия?
Думаю, что тяжело. Она была вообще семейным человеком и создана для света и счастья. Но так как его не было с самого начала ее юности, то она просто пыталась хоть как-то выжить в этой ситуации. Она очень страдала из-за того, что он пил. Она переживала все его катаклизмы, когда он не мог ужиться в новом строе. Да он и в старом не мог ужиться, потому что пьянство было своеобразным ответом на ситуацию, где он рос тоже в окружении охранников, спаивавших его. А посмотрите, как она металась по земле. Убегает из Индии в Америку. В Америке вроде бы состоялась ее счастливая семейная жизнь, вроде бы семья, то, о чем она мечтала. Нет, это тоже не получается. Просто очень духовный человек везде сталкивался с реалиями жизни, где духа мало было, не хватало, и душевности было маловато. И вот она металась, ища вот этот вот теплый уголок на свете, на земле. Среди родственников она не находила, и она с ними ссорилась, ей было с ними трудно. Она была... Для меня она была замечательной, невероятно несчастной женщиной. Не думаю, что она осталась в истории как явление, говорящее всем нам о том, что на свете счастья нет. И самое большое несчастье — быть кремлевской царевной. Она вырвалась, но она никуда не могла убежать от самой себя. У нее есть одно высказывание, я его очень запомнила, в передаче телевизионной «Светлана, дочь Иосифа», она говорит: «К старости человеку нужно очень немного, маленький узелок». Вот я частенько думаю об этом маленьком узелке и о том, что вот кто-то бы, мне пока что Лев Николаевич сегодня сказал, что она могла бы иметь. А для нее модус иметь не существовал.
Спасибо. Давайте сейчас прервемся на краткие новости. Напомню, что о драматической судьбе единственной дочери Сталина Светланы Лилуевой говорим с писателем Ларисой Васильевой и историком Львом Красноперцевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Парламент Южной Осетии на экстренном заседании во вторник назначил повторные президентские выборы в самопровозглашенной республике на 25 марта будущего года. Ранее Верховный суд Южной Осетии удовлетворил жалобу правящей партии на нарушение в ходе голосования со стороны оппозиции и признал прошедшие накануне выборы недействительными. По предварительным данным Центра избиркома, победу на выборах одержала кандидат от оппозиции Алла Джиоева. Она не сможет принять участие в новой избирательной кампании. Мосгорсуд сегодня переквалифицировал статью обвинения и снизил с 13 до 5 лет колонии срок наказания сотруднику Министерства транспорта России Владимиру Макарову, осужденному за сексуальное насилие над собственной дочерью. Дело Макарова вызвало широкий общественный резонанс. Подсудимый категорически отрицает свою вину. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов баллотироваться на пост президента России, если партия окажет ему доверие. Об этом заявил сам Миронов на сегодняшней пресс-конференции в Москве. В колонии объявил голодовку Сергей Мохнаткин, осужденный на 2,5 года по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника милиции во время разгона акции оппозиции на Триумфальной площади в Москве. В Норвегии психиатрическая экспертиза признала невменяемым Андерса Брейвика, совершившего 22 июля этого года теракт в Осло и массовое убийство в молодежном лагере на острове Утоя. Тогда погибли 77 человек. В Тегеране сегодня толпа радикально настроенной молодежи ворвалась на территорию посольства Великобритании, разбила в здании окна и сожгла британский флаг. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что драматической судьбой единственной дочери Сталина Светланы Аллилуевой мы сегодня обсуждаем с Ларисой Васильевой, писателем, автором книг «Дети Кремля» и «Кремлевские жены», и Львом Красноперцевым, бывшим советским политзаключенным, выпускником исторического факультета МГУ, главным хранителем музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем еще один отрывок из книги «Только один год», которую сама Светлана Аллилуева прочла в студии «Радио Свобода» и где она вспоминала день своего отъезда из СССР.
«Наконец мои вещи упакованы, и в попыхах я не взяла с собой даже фотографии детей и мамы. Я торопилась, волновалась и плохо соображала, что делаю. Приехал первый секретарь индийского посольства, чтобы ехать на аэродром с нами. Присутствие официальных лиц лишило меня возможности толком попрощаться с детьми. На аэродроме свои порядки. Я надеялась, что перед отъездом, отложенным из-за погоды на час, я посижу спокойно в фойе с Бертой и сыном. Но как пассажир, отбывающий за рубеж, я уже была опасной для прочих граждан, а потому меня немедленно отделили от них стеклянной стеной. Мы оформляли багаж, сдавали советские деньги, выправляли наши паспорта, и только еще раз мне удалось увидеть за стеклянной стеной Берту, уже не смеявшуюся, и Осю, печального и несердитого».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Это вряд ли можно согласиться с тем, что сказал вот Олег Калугин. По-моему, он ее плохо знает как человека. И я также не согласен вот с гостьей программы. Вряд ли Светлана Сталина была несчастной. И вот не считаете ли вы, что наоборот, тем, что она уехала из Советского Союза, она это показывает ее силу и ум, и тот факт, что она почувствовала вот вкус свободы, который не всегда бывает сладким. Она не остается в России, которая напоминает все-таки, и особенно даже вот сейчас, возврат как бы к сталинизму. Светлана Сталина однозначно сделала свой выбор и говорит своим соотечественникам, вот куда надо стремиться, вот какие ценности, каким ценностям мы должны идти. И еще если мы вспомним, что сын Хрущева тоже в Америке, это как раз и говорит о том, что наш народ, который не любит эти ценности, ненавидит Америку, идет неправильным путем.
Вопрос Льву Красноперцеву. Как, по-вашему, продемонстрировала ли Светлана силу своего характера, бежав из Брежневского Советского Союза?
Да, я думаю, что она сделала очень серьезный шаг, очень серьезный выбор. Вы обратите внимание, что она никак до сих пор, несмотря на свое очень тактичное отношение к имени отца, которого она не клеймит никогда, не разоблачает и так далее, несмотря на это, она избегла страшной опасности стать центром притяжения, стать предметом обожания современных поклонников и сторонников Сталина. Они не считают ее своей ни здесь, в стране, ни за рубежом. Вот то, что она выдержала эту очень трудную линию, как будто бы этот человек, ну, не отличался какими-то особыми способностями в политической ориентации и так далее. Но все-таки в целом свою линию поведения она выдержала очень серьезно. И, в общем-то, конечно, ее судьба – это урок тем людям, которые имеются во всем мире, которые стремятся повторить путь ее отца и деятелей такого типа. ее жизнь говорит о том, что дети претендентов на роль земных богов, на роль вождей, они будут иметь очень суровую, тяжелую судьбу. Нет ни одного счастливого исключения. Вот в сущности в мировой истории, и тем более уже вот в нашей новейшей истории. И она, конечно, очень хорошо все-таки провела свою линию в совершенно безвыходном положении, оказавшись. Ну и за это мы, вот старые истфаковцы, мы, конечно, ей благодарны и, в общем, считаем ее своим человеком. Когда она была в Москве, вот в последний свой приезд, она пришла с дочерью Ольги к одному нашему тоже очень известному истфаковцу, директору очень известной московской гимназии номер 45 Леониду Исидоровичу Мильграму, которого она, конечно, знала по университету, и стала обсуждать с ним вопрос о возможности учебы ее дочери в этой гимназии. Ну, они обсудили всю эту проблему, сделали небольшую такую беседу с самой Ольгой, с дочерью, и Мильграм сказал ей совершенно откровенно: «Ты знаешь, я не вижу выхода из положения, она не знает языка, она совершенно не привыкла к нашей жизни, и я не вижу, как мы вообще можем ее устроить». Светлана поняла это. Поняла это, то, что было сказано, это все одним из ее доброжелателей, очень знакомым человеком, и, в общем, сделала свой последний выбор и уехала отсюда совершенно. Ну, много выводов, конечно, заставляет сделать судьба этой женщины. Но все эти выводы, они, в общем, положительного характера. Она не сделала никаких жестов, никаких шагов, которые могли бы вот отрицательно как-то расцениваться в тот период времени, когда она жила, и сейчас. Так что даже в самых тяжелых, безвыходных условиях, в котором она, в частности, оказалась, была возможность все-таки достойно провести свой путь. Она не повторила печального пути своего, значит, брата. Она поняла справедливость критики, которой был подвергнут ее отец. Сама она очень тактично всегда говорила о нем с теплотой известной и так далее, но она поняла, что его критиковали, его отвергли правильно, справедливо. Это было, конечно, очень трудно для человека ее вот облика, привязанного, в общем, к своим родителям, к своей семье. Она могла свести как-то баланс вот в этих факторах, фактическое убийство ее матери и все те злодеяния, которые совершал ее отец. Она не сошла с ума, она не бросилась ни в какую крайность, она, в общем, очень твердо и мужественно вот несла этот свой тяжелый крест до самого конца. И вот так мы сейчас, в общем, с ней прощаемся.
Рада Аджубей, дочь Никиты Хрущева, вспоминает о своих впечатлениях от известия о побеге Светланы Аллилуевой.
Это была ее личная частная жизнь, о которой никто не знал и вообще знать не мог. Я так ее так случайно пару раз как-то видела, ну просто случайно где-то в магазине, на улице, но никто ничего ее не спрашивал, я тоже. Поэтому, конечно, это было полной неожиданностью. И это дошло через радио «Свобода». Я лично это услышала
как где эстрадном, я была как раз в Эстонии, в Пярну, на пляже. И вот вдруг услышала, что для меня было определенным потрясением, конечно. Главное то, что она сама написала обо всем этом. Я абсолютно верю, что ее подтолкнуло на это, что ее хотели вернуть насильно. Ей же сказали в посольстве, что Светлана Иосифовна, надо уезжать, время окончено. Но она же женщина такая была непредсказуемая при всем при том. Вот так решила, и так и случилось. Хотя это было, конечно, трагическое решение, Господи, но и вся ее судьба трагическая.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, я считаю, ей крупно повезло. Вот смотрите, заглянем с высоты птичьего полета. Она жила в Кремле. Кремль окружен забором. Возле забора кладбище. Там все улеглись враги рода человеческого. А дух-то от них, не святой же дух исходит. Поэтому все, кто жил в Кремле, у них, я не знаю, помутнение или не помутнение, но высший разум, небо, оно наказывало за эти преступления-то. И она же понимала, что отец у ее не святой, а тот же людоед, тот же палач. И вот ей повезло, что она вынесла все это в душе. Кто-то упомянул тут сына Хрущева. Сын Хрущева работает в Америке, по-моему, по сих пор. Он не пьяница, как Василий Сталин и все остальные внуки его. Пьяницы горькие и пропавшие люди.
Вопрос Ларисе Васильевой. Чем вы объясняете вот трудную судьбу детей советских вождей, вот начиная с детей Сталина и кончая детьми Брежнева?
Наверное, это божья кара. Ничем другим я это объяснить не могу.
Ну, какая-то трагическая закономерность вы здесь?
Да. Есть, но еще говорят, карма, вот, не случайность ответственности за преступление отцовы. И в этом еще долго разбираться в обществе, которое живет негармонично. Ведь и до того было тяжело, и Кремль всегда был средоточием зла. Не случайно Ахматова писала, в Кремле не надо жить. Вот. И они жили в Кремле. Потом Хрущев их вывел из Кремля. Это все история такая не материальная, а духовная история. Эти дети ни в чем не виноваты, но они несут на себе вину отцов. Я не думаю, что Светлана была исключением, она просто действительно умела нести то обстоятельство, что она дочь. А она не судила отца, хотя публично, хотя в душе, конечно же, да. Для меня это выдающаяся женщина. К ней еще не раз будут возвращаться и критики, и писатели, и ученые, и философы, и историки. Потому что она загадала несколько загадок, далеко не одну.
Поэт Андрей Дементьев, член общественной палаты, ощущает подлинный драматизм судьбы дочери Сталина.
Мы мало знали, что из себя представляет дочь Сталина. Светлана Лилова, знаешь, она уехала, знаешь, она выходила замуж за одного индуса, знаешь, что она написала книгу, знаешь, что она переживала ситуацию. Жалко просто, потому что женщина, которая много перетерпела, когда она была еще маленькой девочкой, конечно, при таком тяжелом отце, тяжелом характере и детстве, конечно, это было все трудно. Я знал Алексея Яковлевича Каплера. Это был невероятно порядочный, талантливый, добрый, удивительный человек. Каплер был какое-то время ее мужем, но потом его посадили. Сталин не потерпел, что у его дочери муж может быть еврей. И Каплер попал в тюрьму. Каждый, кто был рядом со Сталином, всем им было очень тяжело, потому что это был человек непредсказуемый, не говоря уже о том, что он был жестокий. По отношению к детям тоже. В свое время не захотел обменять своего сына, когда тот попал в плен. Для него, видимо, какие-то вот такие отцовские чувства не были столь близки, столь дороги, как нормальному отцу, как нормальному человеку.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Да, тут удивляться, конечно, нечему. Все, что попадало в темную вот эту сталинскую ауру, это все мучилось, страдало, корежилось, испытывало нечеловеческие страдания, в том числе и его семья, да. Он фактически, для него, видимо, не было свойственно вообще никакие человеческие чувства. Это было действительно существо какое-то из каких-то инфернальных, видимо, миров. И, естественно, и собственная семья, и жена, так сказать, в полной мере, так сказать, страдали, мучились. Вообще, хорошо, конечно, что Светлана Лилуева пересмотрела многое опыты, так сказать, в своей жизни многое смогла пересмотреть, потому что многие у нас до сих пор находятся под обаянием сталинизма, многие до сих пор, так сказать, и не только народ, кстати, а именно правящие круги воспевают сталинизм, вот эту фигуру Сталина. Кстати, в официальных выпусках новостей, которые я посмотрел, было сообщено, что в Америке скончалась дочь генералиссимуса Сталина, не диктатора, не кровавого тирана, а именно очень уважительно, дочь генералиссимуса Сталина. Вот это очень о многом говорит. Мне-то хотелось, конечно, сегодня задать еще вопрос вашим уважаемым гостям. А вот дети нынешних, так сказать, властителей, нынешнего тирана Путина, его каких-то приспешников, вот у них-то интересно, как сложится судьба. Не повторяют ли они во многом этот очень трагический, так сказать, опыт? Тут, кстати, говорилось, что жена Путина чуть ли не насильственно в монастырь была отправлена. Это прямо как во времена Ивана Грозного. Вот не будем ли мы постоянно вот эту матрицу переживать? Она будет как бы возобновляться на новом витке истории. Опять мы будем это все переживать, прокручиваться все будет. Вот хотелось бы, чтобы вы о настоящем порассуждали. Спасибо большое.
Вопрос как историку Льву Николаевичу Краснопевцу. Чем вы объясняете вот эти драмы в судьбах отпрысков правящих семейств?
Ну, это вполне понятно. Люди, которые попирают самые основы человека, человеческой цивилизации, человеческой жизни, они, естественно, создают в своем близком окружении такую атмосферу, которая делает несчастными всех людей, близких к ним. Это совершенно, это совершенно очевидно. У нас, кстати, эта традиция ведь в России старая. Если мы вспомним судьбу детей Ивана Грозного и там многих других наших вождей или царей по тогдашнему, то это все одна и та же, все одна и та же традиция. И пора бы в наше время людям, которые хотят идти по этому пути, и иногда им выпадает возможность для этого подумать хотя бы о своих детях, подумать о своих внуках, что они обрекают, приступая вот эти основы человеческой цивилизации, гуманизма, на котором, каковы бы ни были отступления, базируется развитие нашего рода человеческого. Когда это все попирается, когда это вызывающим образом уничтожается, что эти люди отрезают возможности для нормальной жизни, во всяком случае, для своих детей, для своего потомства. Можно по-разному относиться к истории человечества. Некоторые видят в ней один мрак, один ужас и так далее. Но нужно сказать, что к настоящему времени род наш человеческий выработал достаточно твердые основы, достаточно твердые устои. И те, кто мы видим сейчас, как складывается личная судьба последователей Сталина на Ближнем Востоке и их сыновей, и их детей, это все закон истории. Об этом говорил в свое время, писал Шекспир. Было много фактов этого рода, и пример с семьей Сталина, он абсолютно не выходит из этой закономерности. Эти люди сами уничтожают свои семьи,
делают несчастными своих детей. И так было, и так будет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Здравствуйте, глубоко уважаемый Владимир Карамурза и ваши гости. Ну, все, что я хотела сказать, что я думаю, что я чувствую, сказал предыдущий вот сейчас оратор. Я не буду повторять, я только хочу сказать следующее, что где-то я читала, что люди мстят, а Господь Бог наказывает. Мне жалко эту сильную, я соболезную сегодня, это сильная, прекрасная женщина, которая действительно мученическая судьба, и коллеги, которые ее поддерживают. У меня масса литературы, которой ее в советское время, и когда она попала в Америку, уехала в Америку из Индии, масса у меня литературы, где ее и ненормальная, психбольной, и психбольницы, как мне только. Она умная, она сдержанная. А это единственная женщина, которой удалось себя пронести через эпоху. И нам сегодня трагически жаль ее. Я хочу только сказать одно. Вот сегодня пусть нас Владимир Путин, этот деспот, который совершенно не нужен России, который тебя скомпрометировал, который нас довел до края пропасти. Пусть он сегодня подумает о своих девицах. Две девочки. И их ждет та же судьба.
Вопрос Ларисе Васильевой. Как, по-вашему, заслуживают ли переиздание посмертного главные труды Светланы Иосифовны «Только один год» и «20 писем другу»?
Разумеется, да. Не только заслуживают, они должны быть изданы, переизданы. Они должны быть фактом истории, документального исторического материала. Я уверена в этом.
Как, по-вашему, в кого был литературный дар у Светланы Аллилуевой, как вы считаете, Лариса Николаевна?
Вы знаете, что Сталин когда-то писал стихи, и я их читала в переводах. Ну, я не могу сказать, что это гениальные стихи, но это были... Он ребенком писал стихи. Надежда Сергеевна была... Я не думаю, что... Не знаю, вернее, была ли она литературно одарена, но по-человечески она была очень интересным существом, очень ярким, протестным. И думаю, что они оба оставили в ней свой след.
Вопрос Льву Краснопевцу. Как, по-вашему, отразилась ли в судьбе Светланы Аллилуевой, как в капле воды, вот трагедия всей нашей страны, всей России, всего Советского Союза? Вот по-своему каждая семья пережила этот исторический момент сталинизма.
Ну да, безусловно, конечно. Это она не делала попыток выскочить из этого страшного черного колеса смерти, куда-то приспособиться, как-то найти свое уютное местечко в этом деле. Да, она была частью. И надо сказать, что и Надежда Сергеевна тоже ведь не пошла по тому пути, на котором она, казалось, очень твердо стояла. Она тоже, в общем, заняла очень принципиальную позицию. Да и вся эта аллилуевская семья. Аллилуевы ведь не вписались в сталинизм. И Сталин, ну, в общем, преследовал и расправлялся с ними все время. Так что тут еще один урок, что сопротивление этому безумному шараханью, которое произошло в нашей стране в те годы, сопротивление имело место. И оно не только люди, далеко отстоящие, противостоящие власти, но и люди, которые находились рядом, которые, казалось, должны были быть пропитаны этим духом. Ведь их не удавалось сломать, их не удавалось перевоспитать. Ведь Сталину не удалось перевоспитать свою жену, ему не удалось перевоспитать свою дочь. Вот, то есть все разговоры весь замысел, который заключался в том, что будет создан новый народ с новой совершенно психологией, с новой моделью поведения. Это уверенность, которая была не только в 1917 году, а и позже, она разбивалась о внутреннее нравственное сопротивление людей, которые, казалось, были частью этой системы, самой близкой частью. Так что вот это внутреннее сопротивление, которое исходило даже из самой семьи Сталина, оно, конечно, очень вселяет в нас большой оптимизм. Это показывает, этот пример показывает нам, что невозможно сделать из человека совка, как это рассчитывали, как хотели, что все равно человеческое начало останется даже в самых близких к создателям советской системы людях.
Спасибо, я благодарю участников нашей сегодняшней программы. Напомню, что сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной, бывший заключенный Илья Казак о тюрьме в Приднестровье, изменение климата, когда последует продолжение киотских договоренностей, итоги «Черной пятницы» в Америке. А мы в нашей программе обсуждали драматическую судьбу единственной дочери Сталина Светланы Аллилуевой, ушедшей из жизни 22 ноября. В программе участвовали Лариса Васильева, писатель, автор книг «Дети Кремля и кремлевские жены», и историк Лев Краснопевцев, бывший советский политзаключенный, выпускник ИСТФАК МГУ, главный хранитель музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Южная Осетия. Результаты выборов признаны недействительными.
Комментарии экспертов.
Профессор Джеймс Филлипс о ситуации в Сирии.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Почему помощь президента обернулась уголовным делом?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.